новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили, чтобы с вами обсуждать. Я с вами в следующие 3 часа буду, поэтому все-все-все успеем обсудить. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем.
В движении.
А движения в городе практически нет, судя по Яндексу, потому что 7-бальные пробки в Москве, где-то меняют асфальт, еще дожди, а мы знаем, что когда дожди в Москве возникают или снегопад начинается, люди резко теряют навыки вождения, и все встает в пробку. По радиальным магистралям, сейчас отмечу, это Новая Рига, Ленинградка, так, Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Минка в район Заречья встала. Внутренние и внешние стороны МКАДа на юге стоят, Лосиный остров едет, кстати, хорошо. Еще между Дмитровским шоссе и Ленинградским пробка, потому что после Дмитровки дорожно-транспортное происшествие произошло. Также, третье транспортное кольцо. Здесь пробки тоже очень большие. От Кутузовского проспекта по внутренней стороне прям стоять будете, не ехать даже, а стоять, до Савеловской эстакады. В обратную сторону пробка примерно от, получается, Стромынки, и тянется она до Ленинградского проспекта. Еще отмечу пробку на Хорде, примерно от маршала Жукова эта пробка тянется, и тянется она до района Сокол. По Садовому кольцу проще на метро или пешком.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать вчерашние громкие санкции Соединенных Штатов Америки, которые привели к некой истерии на бирже. У нас будем разбираться вокруг санкций против Мосбиржи. А после мы с вами обсудим, что Дмитрий Медведев призвал превратить жизнь авторов санкций в сплошной безумный кошмар. Это цитата. А потом про безопасность будем говорить. Двое детей выпали из окон в Москве. Там москитная сетка была, но, естественно, она не выдержала напора. И ведомости написали, что ведущие вузы Российской Федерации подняли цены на обучение. Будем про это тоже говорить. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Рогозин.
Поток. Успеем сказать главное.
Давид говорит, в центре все стоит не из-за дождя, а из-за того, что половину дорог перекрыли в ожидании кого-то. Действительно, перекрытие есть. Сотрудники ДПС стоят на Тверской улице, по крайней мере, я видела. То есть, возможно, кто-то едет, но это не отменяет того, что действительно по центру лучше на метро или пешком. Итак, США значительно расширили санкции против России. Новые ограничения затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии, проекты в сфере СПГ. В Кремле ограничения называют незаконными, но нас с вами в данном случае интересуют санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, а также Национального расчетного депозитария. В Вашингтоне считают, что меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран получить прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России. Российские корпорации – ведущие российские оборонные предприятия, еще что не нравится Соединенным Штатам Америки. А Национальный клиринговый центр выступает контрагентом во всех валютных сделках на Московской бирже. И в итоге что мы имеем? С 13 июня Мосбиржа заявила, что будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгметаллов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро. На фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме. Игорь Диденко с нами, он доцент финансового университета при правительстве, член Международного союза экономистов. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что в целом означают эти санкции? Как это сказывается на экспортерах и как на физлицах? Насколько я понимаю, есть разница?
Естественно, что сложнее становится операция с недружественными валютами для наших граждан сложнее, дороже, потому что, как раньше, это уже не получается. Естественно, что экспортерам и импортерам, ну, они, в общем-то, в любом случае подстроятся, потому что они, наверное, прорабатывали такой сценарий. И, в принципе, Центробанк рассылал еще в 2022 году регламенты по этому поводу на случай введения санкций на Мосбиржу, на МРДН, на НКЦ. Вот. В то же время, что касается граждан, наверное, отмечу, что сейчас недружественные валюты пользуются гораздо меньшим спросом, нежели чем раньше, опять же, в силу, понятно, текущей ситуации, и уже не являются средством сбережения таким, как раньше, хотя бы в силу того, что хранить их в российских банках, мягко скажем, не очень выгодно и удобно, да. Тем более, что все равно в случае, если вы хотите получить их из банка в сумме больше, чем определенная, да, вы получите вклад этот уже в рублях. Поэтому большого спроса, наверное, на валюты недружественных стран сейчас сложно ожидать. Что же касается курсовой истории, ну, мы видим, что какой-то особенной паники нет. Да, рубль на самом деле на срочном рынке даже укрепился. Хотя, в общем-то, многие ожидали, что вначале он скакнет. Ну и, наверное, если говорить о перспективе в ближайшее время, перспективе нескольких месяцев, да, то диапазон 90-95, который, собственно говоря, и до введения санкций звучал и звучит постоянно, наверное, это справедливый диапазон, логичный диапазон.
Как будет, курса. Игорь Александрович, здесь ключевое, да. На основании чего будет формироваться курс?
Предполагается, что это как раз сделки на срочном рынке и сделки на внебиржевом рынке, межбанковский рынок. То есть те сделки между прямыми покупателями и продавцами, которые будут по этим валютам происходить. В принципе, тот же самый срочный рынок, да, мы, в общем-то, видим, что на него можно ориентироваться. Сейчас это где-то 87-88 рублей за доллар. Скорее всего, конечно, в дальнейшем рубль окажется под давлением, да, вряд ли он будет укрепляться дальше. Но, тем не менее, большого спроса на доллары мы не видим.
Игорь Александрович, здесь я понимаю, то, что сейчас происходит в обменниках и в банках, это скорее, естественно, определенная паника, которая уляжется, там спекуляций очень много. Но здесь важно следующее. Когда американцы вводят санкции против национального клирингового центра и национального расчетного депозитария, и против Мосбиржи еще, означает ли это, что возникают проблемы серьезные для экспортеров, которые проводят свои транзакции? То есть понятно, что купить валюту можно, но расплатиться с ней, с контрагентом, условно, будет невозможно. И тогда вопрос, что заменит доллар?
Экспортеры и импортеры и раньше уже перестраивали свои цепочки, и раньше, соответственно, пользовались юаневыми инструментами. Да, конечно, есть риск, что сейчас зависимость от юаня, да, и от китайских банков будет еще больше, нежели чем раньше. Но это, в общем-то, очевидно. На самом деле у нас не так много инструментов для наших экспортеров и импортеров. Но и раньше, в связи с тем, что у нас, в общем-то, санкционная ситуация, да, экспортеры и импортеры были вынуждены пользоваться дружественными валютами. Мы можем вспомнить хотя бы, например, да, поставки российской нефти за рупии, да, то есть те же самые там операции с ОАЭ, с Китаем, вот, расчеты, соответственно, именно в национальных валютах. Доля доллара во взаиморасчетах, в расчетах экспортеров и импортеров, конечно, будет падать. Да, купить его как-то можно будет, но издержки на покупку во-первых, вырастут, во-вторых, естественно, вырастают спреды, да, то есть становится, это становится сложнее и дороже.
Но...
А если это сложнее и дороже, и нет смысла ее сберегать в этой валюте, как-то хранить эти средства для тех же экспортеров, кстати, вот, то тогда зачем?
Можно ли, Игорь Александрович, можно ли здесь предположить, что цель еще американских санкций заставить еще крупных иностранных владельцев акций Мосбиржи, например, выйти из них? Не случайно же, наверное, дали определенный срок для того, что вот когда по-настоящему там эти санкции заработают и так далее. То есть, насколько мы понимаем, там есть сделки, транзакции, связанные с энергетикой, там есть определенная заинтересованность иностранных инвесторов, но при этом средства нерезидентов у нас заморожены в ответ на то, что наши активы заморожены. А выйдут ли тогда иностранцы и что будет?
Все, кто хотел выйти из российских активов, наверное, продали, скажем так, это все еще
давно.
Даже задолго до последних до событий нескольких лет назад. Вот, и уж тем более, соответственно, там при первой же возможности, когда она появилась.
Так.
Да, небольшая доля в Мосбирже, соответственно, западных банков она есть, так или иначе, ну, сравнительно небольшая, конечно, да, то есть в любом случае она там не блокирующая, уж тем более там, да, не какая-то серьезная. Вот, но кардинально на деятельность Мосбиржи это не сказывается никак.
Спасибо.
Это чисто портфельная инвестиция в любом случае. Мосбиржа – это единственный уникальный инструмент, да, инфраструктурная составляющая, да, российской финансовой системы,
понятно.
Аналогов которой пока никто создавать
пока
не собирается. Да, и Центробанк будет делать все возможное, чтобы эту стабильность, соответственно, обеспечить.
Да, Игорь Александрович, спасибо большое. Игорь Диденко был с нами, доцент финансового университета при правительстве, член Международного союза экономистов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Медведев, кстати, по случаю вчерашних санкций написал пост у себя в телеграм-канале. Написал много всего. Ярко, в выражениях не стеснялся, как обычно, но смысл в чем? Медведев призвал превратить жизнь авторов санкций в сплошной безумный кошмар. Каждый день нужно стараться нанести США и странам Европейского Союза максимальный вред, считает зампред Совбеза. Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного, в скобках, пока. Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помощь в дезорганизации их муниципальной власти. Они опасаются войны в космосе, значит, ее получат. Андрей Куртунов с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам, член РСМД. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, если Дмитрий Анатольевич Медведев фактически предлагает использовать, ну, может быть, стратегию непрямых действий, или как это правильно назвать, то что в этом отношении может сделать Российская Федерация? Действительно ли мы пока не задействовали здесь никакие ресурсы свои?
Ну, прежде всего, конечно, мы должны понимать, что если мы будем отвечать симметрично, то, скорее всего, эти ответы будут не очень эффективными, поскольку, ну, можно наложить санкции на американские финансовые институты, на американских чиновников или бизнесменов, но вряд ли это будет серьезным ударом по американской экономике в силу того, что она работает не так, как наша, ну и просто она по своим масштабам, к сожалению, несопоставима с российской. Поэтому, конечно, напрашиваются какие-то асимметричные ответы, ответы, связанные с наиболее очевидными точками уязвимости Запада. А таких точек может быть много, и о некоторых из них говорил Дмитрий Анатольевич, это и безусловно, внутренние проблемы, это кризис политических систем, который наблюдается во многих западных странах. Но этот список, конечно, можно продолжить. Вот действительно Медведев говорил и о космическом пространстве, можно добавить и киберпространство. Есть серьезные уязвимости в различных регионах мира. То есть, если Россия захочет ответить асимметрично, то у нее есть много возможностей, ну, существенно осложнить те проблемы, западного мира, которые существуют и, в общем, которые уже в течение долгого времени так или иначе не решаются.
Но можно ли сказать, что как бы план формируется вот именно сейчас? То есть сейчас многие обсуждают, как наши корабли там находятся, значит, к берегам Кубы подходят. Многие здесь прочли некую отсылку к Карибскому кризису, что это тоже какой-то намек, и за границей тоже должны это просчитывать. Но следующий вопрос возникает. Даже если что-то делать, и делается это в надежде, что там противник моргнет и испугается. А если не моргнет, а если не испугается?
Ну, конечно, здесь вопрос остается о том, у кого будет больше выдержки, кто будет контролировать вот эту лестницу эскалации, как говорят стратеги, то есть кто сможет доказать свою готовность идти на шаг дальше, чем его оппонент. И, по всей видимости, вот наши стратеги, когда они рассуждают о различных таких радикальных подходах, они исходят из того, что все-таки, хотя для Запада Украина важна, но не столь важна, как для России. То есть для России это вопрос экзистенциальный, это вопрос жизни и смерти, поэтому Россия может пойти на большие риски, чем ее оппоненты. Ну, вот эта гипотеза, она, разумеется, нуждается в эмпирическом подтверждении. Хотелось бы надеяться, что до такого подтверждения дело не дойдет. Но те шаги, которые предпринимались, вот вы говорите о визите кораблей военно-морских сил России,
да,
на Кубу, ну, в принципе, здесь никакого нарушения международного права нет. Куба суверенная страна, она может пригласить российские корабли, Венесуэла может пригласить российские стратегические бомбардировщики. То есть формально здесь никаких поводов для повышенного беспокойства у западных стран не создается. Фактически, конечно, такое беспокойство проявляется, поскольку вот эти действия могут рассматриваться как первые шаги, за которыми последует что-то еще более серьезное.
Андрей Вадимович, а еще интересный момент. На протяжении 2 лет, ну, как-то можно было сформулировать, наверное, такой тезис, и он сформировался, что все остальные поймут, что нужно договариваться о новой системе безопасности, что так с Россией нельзя, когда Россия одержит безоговорочную победу на Украине. Но сейчас оказывается следующее, что чем больше Российская Федерация продвигается на фронте, российские силы, тем, соответственно, нервознее становится реакция оппонентов. И вот эта эскалация, она только-только нарастает. Возникает вопрос, мы раньше не понимали необходимости неких асимметричных действий, мы только сейчас это начали понимать. А если самое главное у нас навык, когда Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, там, а давайте, ну, условно, там какую-нибудь дезорганизуем муниципальную власть и так далее, а у нас есть практика это делать?
Ну, я думаю, что, конечно, едва ли есть такая широкая практика.
Ну, да.
По крайней мере, мы всегда говорили о том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела. И вот когда нас обвиняли в том, что, скажем, на выборах 2016 года в Соединенных Штатах или на выборах 2020 года Россия каким-то образом пыталась вмешаться в политический процесс, наша официальная позиция заключалась в том, что мы это категорически отрицаем, что мы не вмешиваемся, вмешиваться не собираемся, а вмешательство – это практика, которая используется как раз западным в отношении нас и в отношении соседних к нам государств. Но я думаю, что уж если до этого дела дойдет, то такая практика – дело наживное. И сама природа западных обществ такова, что вот такие точки уязвимости, они существуют в большом количестве, и полностью закрыть возможность влияния на внутриполитические процессы, проходящие в западных странах, едва ли возможно. Можно каким-то образом ограничить, но, в принципе, такие возможности, по всей видимости, будут сохраняться. Другое дело, что это, в общем, означает, ну, по сути дела, уже игру без правил. И здесь, очевидно, надо очень четко представлять себе риски, которые с такой игрой будут связаны. Поскольку все-таки Запад никуда не денется, с Западом придется так или иначе иметь дело. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы сохранились возможности, угу. ну, хотя бы в каком-то, может быть, не самом ближайшем будущем, но все-таки начать возвращаться к нормальному взаимодействию, ну, пусть даже и взаимодействию по модели холодной войны.
Но, Андрей Вадимович, здесь еще, насколько я понимаю, еще один момент есть довольно тонкий. Когда мы говорим, что вот на них надо вот так воздействовать, и тогда они там что-то сделают, или какие-то выводы сделают, или на них надавит общественность, мне кажется, мы в этом отношении упускаем такой момент, что бюрократия, например, европейская, она не так чувствительна, как, наверное, нам бы хотелось, к мнению общества. Внутреннее. Ну, вот эти вот, да, фермерские всякие бунты и так далее.
Да, я бы здесь с вами согласился, по крайней мере, вот опыт последних 2 лет показывает, что, да, есть протестное настроение, там, в некоторых странах есть даже уличная активность, но, тем не менее, Запад продолжает свою линию, и более того, можно сказать, что... Для Запада ведь ставки тоже растут, поскольку если Запад проиграет окончательно, бесповоротно, то это очень глубокий кризис в НАТО, это, в общем, скорее всего, такой явный упадок американского лидерства в западном мире. То есть здесь целый шлейф очень серьезных последствий. Поэтому Запад тоже не может проиграть. Но, по крайней мере, нынешнее руководство западных стран исходит из того, что они проиграть не могут, не загнав себя в состояние очень тяжелого кризиса. А это означает, что придется каким-то образом договариваться.
Придется договариваться. Но тут интересно просто еще такой момент. Передача оружия, ну, пока не ядерного, и Путин до этого говорил, давайте прекратим про ядерное оружие рассуждать, странам-союзникам, чтобы они могли... Вопрос возникает, а что это за страны-союзники, которым нужно наше оружие, и теоретически они этим оружием могут там наносить удары по там, вражеским западным объектам? Что это за схема такая?
Как ну, это понимать? Если мы сейчас оставляем в стороне ядерное оружие, и я думаю, что, наверное, это совершенно правильно,
конечно.
То, конечно, у Запада существуют оппоненты. Ну, скажем, если взять Ближний Восток, то мы могли бы, наверное, поставить вопрос о расширении военно-технического сотрудничества с Исламской Республикой Иран. В свою очередь, Иран тогда бы смог бы, наверное, оказывать более... существенную помощь каким-то своим уже партнерам внутри региона, например, движению Хизбалла в Ливане или хуситам в Йемене. И, конечно, это все было бы очень неприятно для Запада. Но это бы расшатывало вместе с тем вот ту региональную стабильность, которая пока что еще существует.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Я вас благодарю. Андрей Картунов был с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам, член Российского совета по международным делам. А, так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Что здесь еще Дмитрий Анатольевич Медведев говорит? Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. Они орут про использование нами фейковых новостей. Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. И никаких правил в отношении врага. Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее. Каждый может нести свою лепту. Интересно, кстати, что то, вот с какой манеры Дмитрий Анатольевич Медведев пишет, и то, в какой манере, например, делает свои выступления Владимир Владимирович Путин, кажется, что это, ну, как бы предоставляется российским оппонентам выбор. Вот президент Российской Федерации говорит так-то, так-то, так-то. Очень рационально все раскладывает, по полочкам раскладывать. Не хотите так по полочкам? Пожалуй, есть другой вариант. Может, выберете? Ну, вопрос услышит. Кстати, можно помониторить иностранную прессу и посмотреть их реакцию на это заявление Дмитрия Анатольевича Медведева.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алишер, тут цитаты, да, Дмитрий Анатольевич Медведев еще добавляет, понятно, да, око за око, зуб за зуб и так далее. За такую выходку Дмитрия Анатольевича США, скорее всего, наделят Россию статусом спонсором терроризма, и тогда в отношении нас последуют настолько тяжелые санкции и даже действия, что мало не покажется, говорит Николай. Николай, вы периодически в разные темы вбрасываете это сообщение, я уже замечала. И что дальше будет, скажите, пожалуйста? Ну, внесут в очередной список. Ну, вот внес... И, следовательно, Соединенные Штаты грозились, по-моему, со времен сирийской кампании, когда российские войска по просьбе Асада пришли в Сирию, чтобы гонять Бармалеев по пустыне. Тогда еще грозились внести Россию в список террористов, спонсоров терроризма. Ну, допустим, внесут. Что произойдет? Тогда в отношении нас последуют настолько тяжелые санкции и даже действия, что мало не покажется. На нас и так уже очень много санкций и разных других действий ограничительных. И самое главное, на основании чего это может быть сделано. То есть, может быть, они это как кролика в рукаве держат. Да, на всякий случай мы вот еще, как и спонсоры терроризма. Ну, допустим. Что должно принципиально поменяться, скажите, пожалуйста. Вы предлагаете, вся ваша логика сводится к тому, чтобы дуть на воду, не отсвечивать нигде, и тогда, может быть, вас ни в какой список не внесут. Но если той стране нужно внести в какой-то список, даже если ты сам святей Папы Римского, тебя, скорее всего, в этот список внесут. Понимаете? И санкции наложат, и все остальное сделают. Будут бить по любым вашим уязвимостям. Поэтому, а в список спонсоров терроризма, ну, послушайте, вот был Судан в списке спонсоров терроризма у американцев очень долго, очень долго. А потом там появились сообщения о том, что Россия собирается порт материально-технического обеспечения флота строить. Раз, и убрали оттуда страну из этого списка и спонсоров терроризма, потому что сотрудничать надо. Понимаете? Ну, и что? То есть Дмитрию Анатольевичу Медведеву не писать об этом? Я говорю, посмотрите на это, значит, творчество сейчас Дмитрия Анатольевича Медведева с точки зрения предложения, как предлагает Путин, и как может быть, например, по-другому. Понимаете? Понятно, все решения принимает Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации и так далее. Но, по сути, в плане информационного сопровождения посыл Дмитрия Анатольевича Медведева, он ровно про то, что, ребят, мы вам предлагаем по-хорошему, но, может быть, еще иначе. Потому что, а что нам терять? Если, когда Россия ничего не делала вообще, вот вообще ничего не делала, не было СВО, не было Сирии, даже не было в Грузии войны пятидневной, еще до этого, демонизация страны происходила постоянно. А в стране последние готовы были отдать, что да нет, мы же дружить хотим, мы же все хотим, ну вот посмотрите, как. А все равно демонизация происходит. Тогда теперь получается следующее. Если вы так нас демонизируете, так что нам тогда терять, скажите, пожалуйста. Если вы чего-то так боитесь, вас это настигнет. Ну, вот здесь примерно та же самая логика может срабатывать. Почему нет? Злой и добрый полицейский. Совершенно верно, злой и добрый полицейский. Да, может быть так, а может быть и так. А почему Медведев так нервничает? Наше руководство ведь говорит, а с чего вы взяли, что Медведев нервничает? Вы читаете посты Дмитрия Анатольевича Медведева? Видите, сколько у него подписчиков? И остальные читают Дмитрия Анатольевича Медведева. Почему вы воспринимаете это исключительно как какую-то нервозность? Еще раз, посмотрите на эту ситуацию по-другому. И самое главное, нужно усвоить, что если какая-то та сторона задумала там, выключить Россию целиком и полностью вообще там, из экономических цепочек, из финансовых каких-то, из культурных и так далее, они все равно будут это делать, даже если мы с вами последние деньги отдадим, скажем, не делайте так, но мы же хорошие, мы же добрые, мы же вот такие, вот дайте безопасность, торговать. Мы хотим больше торговать, чем не торговать, чем воевать. Они все равно будут делать свое. Поэтому смысл дуть на воду, расскажите, пожалуйста. Что от этого теряется?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте про безопасность детей, потому что как лето, так сразу появляются сообщения о том, что где-то какой-то ребенок выпал из окна. А в данном случае в Москве двое детей выпали из окон, но родители в обоих случаях оставили открытыми окно с москитной сеткой. А прокуратура предупреждает, что такая конструкция не удержит детей от падения. Так, значит, дети, да, двухлетний ребенок, четырехлетний ребенок. Ненадолго были оставлены без присмотра, выпал с высоты второго этажа, оба ребенка госпитализированы, прокуратура проводит проверку. До этого тоже были случаи, были в том числе и трагедии, случаи летального исхода, когда дети погибали, выпадая из окон. Мои коллеги поговорили с руководителем Академии безопасности Ольгой Бочковой по поводу того, как обезопасить детей от падений, что нужно делать родителям. Давайте послушаем, потом останется время, с вами еще обсудим.
Действительно, москитные сетки не удерживают детей, они очень быстро слетают с окон, если на них облокотиться, и это становится частой причиной из года в год в летний период, начиная с весны примерно, со второй половины весны. Самый лучший вариант, который может использоваться, это специальные блокираторы на окна, они есть абсолютно разные. Те, которые не дают окну широко открыться, те, которые не позволяют, в принципе, окно открыть. Здесь зависит от возможностей и пожеланий родителей. Либо они ставят, в принципе, окно на замок, либо они ставят специальные блокираторы для проветривания. Единственное, что должны знать родители на 100%, родители, в принципе, всех детей, что если вы открываете окно в комнате, где находится ребенок, вы должны в этой комнате с ребенком находиться вместе и глазами видеть, что делает ребенок. Также может помочь отодвигать всю мебель от окна или организовывать пространство так, чтобы мебели не стояло у окна. И ребенок не мог подставить кресло или стул к окну, чтобы подняться на подоконник. Кроме того, культуру безопасности формирует и то, что мы в принципе не разрешаем ребенку забираться на подоконник, изначально обозначая это как некое табу, некое нельзя, которое недопустимо в семье. Ну и, конечно, нельзя рассчитывать на то, что вы объясняете ребенку правила поведения с окном и с подоконником. Он кивает, соглашаясь, и вы думаете, ну вот, все, он все знает, теперь я могу спокойно уйти на кухонку, в ванную или еще куда-то и оставить ребенка в комнате с открытым окном. Категорически недопустимо, потому что понимание ребенка и согласие в ответ на высказанное правило не дает никакой гарантии, особенно если мы говорим про детей дошкольного возраста. Разделяем на две части. Объяснение допустимо с самого раннего возраста, как только у ребенка уже есть понимание, обращенное к нему речи. Соответственно, 1,5, 2, 3 года мы простыми словами, односложными фразами говорим: подоконник нельзя, окно нельзя. И не ждем, что ребенок, кивая и усваивая это, способен реализовать, потому что у ребенка нет мотивации на безопасность. Особенно у маленького дошкольника, который познает этот мир, ему все интересно. Он лезет не с целью выпасть, а с целью увидеть и посмотреть что-то новенькое. И он загляделся, засмотрелся, облокотился, чтобы увидеть подальше. И дальше мы получаем, что получаем. Мотивация на безопасность есть у взрослого. Взрослый постепенно ее прививает ребенку. Но истинная мотивация на безопасность, в общем-то, появится после подросткового возраста, когда взрослость вступила в свои права. Поэтому, ну, как бы, какое-то понимание опасности такой абстрактной, с которой мы не сталкивались, мы же не падаем из окон, чтобы сказать: ого, было больно. Вот как мы обжигаемся и говорим: да, действительно, горячо, больше так не будем делать. С окнами такого не происходит. Мы не можем упасть, испытать это на себе и сказать: да, я так больше делать не буду. Поэтому это такая некая абстрактная опасность в голове у ребенка, и вот эта абстракция, по сути, она становится доступной ребенку ближе к годам 10-12, а до этого имеет смысл следить за ним и все-таки контролировать это и иметь эти блокираторы на окна. Это надо проверять. Честно говоря, не сталкивалась с антикошками. Ну, раз она антикошка, а не антиребенок, я бы не доверяла ей на 100%. Потому что, ну, как бы даже говоря про вес ребенка и кошки, они несопоставимы.
Это Ольга Бочкова, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой, детский психолог. 7373948. Как вы решаете вопросы с безопасностью ваших детей дома? Шеф говорит, комендор, а родители что? Так, опять кошек начали присылать. Родители идиоты совсем, неужели мозгов не хватает додумать, что сетки – это зло, только детские замки и только откидной режим. У меня слов просто цензурных нет, говорит шеф-комендор. Да вот, вы знаете, в основном родители рассчитывают на то, что этого не случится. Что вот он не возьмет стул, не подтащит его, потому что когда говорят, оттащите оттуда мебель. Дети по батарее, по стене умудряются на подоконник забраться, маленькие, в 2 года. Только присутствие рядом. У меня дочь 2,5 года, стул таскает, окно пытается открыть, сил пока не хватает, но принцип она поняла или запугать. А детские замки на окнах? То есть, помните, были, конечно, дискуссии, а давайте застройщиков обяжем делать вот эти там, замки антиребенок, которые не позволяют открыть окно более чем на проветривание. Причем вот просто не на форчику, а на проветривание. Есть такое. Хотя, по-моему, стоит 3 рубля, можно и так установить. Но почему-то не устанавливают. Согласен с вами, добрый. Вот из года в год подобные события происходят. Что в моем советском действии, что сегодня? Как достучаться-то? Какой ТикТок придумать? Каким блогерам подключить для работы с родителями? Вбить в мозг правила безопасности? В край через копчик внушать, простите за эмоции. А это, понимаете, с окнами это вот ровно то же самое, что с кипятком. Вот эти вот кастрюли, которые на себя опрокидывают, они с горячим борщом, с кипятком, ковшики какие-то, что там еще дети дома могут делать, в общем, много всего. Ну, как, не очень понятно. То есть я понимаю, когда вот они говорят, я оставила всего лишь на 30 секунд. Понятно. Невозможно 24/7 бесконечно за ним следить, чтобы он не убился. Но создать зону безопасности... чтобы он не убился, никуда не вылез, не вышел, ничего. А замки, как они начинают открывать? Года в 3,5. Просто вот, вот на раз они открывают замки. Не в смысле окна. Окна, кстати, они тоже могут открывать сами. То есть если окно закрыто, это не факт, что он его не откроет. И поэтому замок анти, вот этот вот, антиребенок, скрепка такая, которая, ну, вы поняли, о чем я говорю, вот она, наверное, может защитить. Также нельзя на авось-то, но это самый главный триггер, окно и ребенок, это трэш-комбинация, говорит шеф-комендор. Да я понимаю, шеф, я понимаю, но я не знаю, вот почему вот это из года в год говорят, говорят, говорят. Слушайте, из года в год говорят, переходите дорогу по пешеходному переходу. Не переходите железнодорожные пути вне пределов пешеходной зоны. Все равно люди переходят на красный, все равно люди переходят перед приближающимся поездом и так далее. Так, все ручки открутили, одна дежурная лежит в холодильнике, Тамерлан говорит. А есть закрепки в Икее, продавались, может быть, они помогут. У меня маленький ребенок, я вас умоляю. Он откроет его мгновенно, понимаете? Я не знаю, кто придумал эти закрепки, чтобы они ящики не открывали. Ребенок разберется с этим за 3 секунды, узнает, как это открывается. Поэтому вот этому точно доверять не нужно. Младше 9, она недавно попросила ключ от оконных замков, на что получила резкий отрицательный ответ. Ну, конечно, запугать надо, создать зону безопасности и постоянно толдычить им, что нельзя, высоко. Голова дается в комплекте единожды. Другого в комплекте даются дополнительно только зубы, и то один раз. Больше ничего. Поэтому, ну, я не знаю, как еще надо им объяснять. Ну, вот честно, правда. Здравствуйте, слушаю вас.
Евгения, добрый день. Руслан,
да, Руслан.
Ну, вот мне в этом нравятся новые современные высотные дома.
Так.
У них вообще окна не открываются.
Мне не нравится, когда окна не открываются. Клаустрофобия сразу.
Безопасность.
Ну, не знаю. Новые высотные. И что, жить на 25-м этаже, что ли? Выбирать квартиру на 25-м этаже, чтобы окна там не открывались? Нет, я знаю, что есть вот эти вот окна, они по-другому расположены, то есть форчика получается внизу, и она только на проветривание, а верхняя часть вообще не открывается. Такие тоже варианты. Но многие люди живут... То есть здесь вопрос, понимаете, а кто-то постоянно пытается отдать безопасность на аутсорс. Что вот кто-то, какие-то застройщики должны подумать о том, чтобы в этих стеклопакетах были встроены вот эти замки против детей. А купить самим на зоне, не знаю, на строительном рынке где-нибудь. Ну, можно же это сделать? Можно. Я не предлагаю обвинять сразу. Мать куда смотрела? Мать уже, скорее всего, посидела. Понимаете? И потом еще замаливать эти грехи всю жизнь будет. Речь идет о том, чтобы профилактировать это. Вот о чем речь. Не потому, что она плохая какая-то, а просто потому, что об этом не подумали. Но об этом тоже нужно думать. Вот и все. Так, спешиваться надо... Ну да, у меня пока работает бух, и бабок будет. Благо, этаж первый, говорит Панк 13. Ручки у меня хитрые, поворот в горизонт, открытие на проветривание, поворот наверх с ключом открытия, говорит Валерий. И это тоже надо... Дети очень умные существа, очень прыткие, ловкие и умные. Это важно понимать. И поэтому, когда она его оставила в комнате одного с расчетом, что она на 30 секунд забежит в ванну, ему этих 30 секунд будет достаточно, чтобы как минимум разнести эту комнату или забраться на подоконник и открыть это окно, чтобы посмотреть, а что там такого интересного. Поэтому только глаз да глаз.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про высшее образование. У кого дети сейчас поступают, информация для вас. Так, в ведомости пишут, что ведущие вузы России подняли цены на обучение. Рекордсменом признан МФТИ. В 2024-2025 учебном году там станет дороже учиться на 20%. Проанализировали изменения стоимости наиболее популярных по версии Миноборнауки направлений. Среди них информационные системы и технологии, экономика, менеджмент, информатика, вычислительная техника, юриспруденция, лингвистика, журналистика. Вот последнее зачем, не очень понятно. Ну ладно. Например, обучение на прикладной математике и информатике в Московском физико-техническом институте обойдется в 460 тысяч в год. В 2023 году абитуриенты платили 389 тысяч. МГИМО в среднем поднял стоимость от 4,5% до 13%. Вышка на 6,5%. Меньше всего подорожали программы в двух вузах, это Петербурга, в среднем на 4,5%. Джамарт Алиев с нами, он первый проректор Российского государственного социального университета. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как можно оценивать уровень доступности высшего образования в стране в связи с подъемом цен?
Ну, Евгения, я не думаю, что здесь какое-то качественное изменение следует усмотреть. Нормальное плановое повышение цен, они же цены на все растут.
Так. Ну, знаете, как, то есть, когда говорят, что, вот даже наш слушатель написал, такое ощущение, что бюджетных мест с каждым годом становится меньше, а образование при этом дорожает. Мы движемся в сторону Америки, где оно будет только для элиты, или как?
Ну, во-первых, это не так. Бюджетных мест с каждым годом не становится меньше, их становится больше. Это объективные метрики. А во-вторых, вывод из подорожания на... Да даже МФТИ на 20% следует делать только в рамках общей картинки. Дело в том, что 3 года назад Министерство образования установило некое такой градиент повышения цен четырехлетний, да, связав его с базовыми стоимостями того самого бюджетного образования, о котором мы только что говорили.
Так.
И дали университетам наши учредители право самостоятельно в течение 4 лет производить корректировку стоимости, но только так, чтобы не выходить вот за эти самые пределы. То есть в переводе на русский язык, если по-простому, цены на образовательный контракт обусловлены фактическим ростом затрат на государственный заказ.
Да.
Ну а государственный заказ определяется в первую очередь затратами на образование, у нас же ведь профессорско-преподавательский состав, социальная категория, на них распространяется дорожная карта по указу президента. Поэтому все растет, жизнь растет, стоимость растет. Это у нас, например, в этом году, ну, мы приняли на ученом совете решение, что мы весь вот этот потенциал четырехлетний распределяем ровным образом. Поэтому мы где-то 6,5-7% в год. Я допускаю, что МФТИ первые пару лет вообще цены не повышал, а сейчас повысил на 20%. Здесь нет какой-то драмы, здесь не нужно усматривать какой-то такой, знаете, вот все было ламинарно, а сейчас взяли и подняли. Ничего подобного. На самом деле регулятор в этом смысле очень жестко контролирует картинку. Если МФТИ поднял на 20% и при этом не превысил вот тот самый установленный режим соответствия затратам на госбюджетные места, значит, так там и быть. А если бы он превысил, то ему бы этого просто не дали сделать.
Имеет ли место, с вашей точки зрения, некая приоритизация направлений?
Да.
Ну, то есть, есть, да, это?
Да, и более того, вот тогда, когда регулятор министерства устанавливало вот эти градиенты четырехлетние, они не были линейными. Они были для разных направлений подготовки, для разных профилей разными. Это как раз очень правильная история. Это как раз способ, раз уж, смотрите, Евгения, раз уж мы организовали собственную систему образования таким образом, что она управляется финансовыми инструментами, я, честно говоря, небольшой этого сторонник, но раз уж оно так, то тогда финансовые инструменты должны работать именно так, как они работают. То есть для предпочтительных направлений нужно устанавливать одни лимиты повышения цен, для тех, которые являются, может быть, популярными, но уже перезагруженными, перетоварными, на которые существует избыток предложения, другие градиенты повышения цен. Ну, опять же, такой вот у нас сегодня уклад, да. Он не идеальный, но раз он такой, то тогда ведет себя регулятор правильно.
Понятно. Спасибо большое, Джамарт Фазылович. Я вас благодарю. Джамарт Алиев был с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Давайте с вами поговорим. Давайте с вами на эту тему. Я специально 3 минуты еще оставила, чтобы вы тоже высказались. Ваше сообщение вижу. Так, это разве не разжигание розни? Какое разжигание розни? В смысле? Ну, есть деньги, идешь на платные. Не хочешь тратить деньги, стараешься поступить на бюджет. Ну, вот как-то так, не знаю. Сейчас бюджетных мест становится меньше из-за детей, чьи отцы отправились на СВО, они в приоритете. Но там не только чьи дети отправились на СВО, там, в принципе, количество бюджетных мест действительно в каких-то вузах по каким-то направлениям увеличивается. В том числе и для того, чтобы там заполнять те ниши, которые сейчас вот требуются. То есть можно, в принципе, предположить, что, понимаете, вот там нам нужны люди из инженерных специальностей, да, там физмат нужен, все вот это нужно, информатика всякая нужна. Естественно, и спрос туда может увеличиваться, и спрос может рождать, конечно, это предложение. И, наверное, выглядит вполне логичным, когда вуз, видя, что к нему идут больше, он, естественно, начинает, ну, как бы, зарабатывать на этом. Ну, то есть, условно, а что вас смущает? Вот ПМ говорит, честно говоря, странная ситуация с платным обучением, нам нужны специалисты, и в то же время, вместо того, чтобы увеличить количество бюджетных мест, значит, делаем эти места платными, еще увеличиваем. Почему не увеличить плату и цену на тех же юристов, которые никому не нужны? Айтишники, сделать им бесплатно врачи, нам нужны. Ну, послушайте, а у нас нет, ну, как это называется, целевого набора, что ли? Но эти люди, с точки зрения государства, логика какая? То есть если раньше все шли на экономистов, юристов, журналистов, то и эконом-фак, юр-фак и жур-фак повышали стоимость обучения. Вопрос, почему тот же самый МФТИ не может этого сделать, когда в физтех хотят идти? Когда это становится престижным, почему нельзя? Когда вы говорите, ну, государство уже нужны, и государство для себя... конечно, хотелось бы все бесплатным, естественно. И проезд бесплатным хотелось бы, образование везде бесплатным, естественно, хотелось бы. Но с другой стороны, следующий вопрос. Ну вот выучит тебя бесплатно государство. Государство распределением, кстати, не занимается. У нас нет вот этого, очень мало вот этого целевого набора, который все предлагают вводить. И отработку потом еще 5 лет по месту какому-то, куда тебя отправит государство, потому что оно тебя обучило само. У нас же этого нету. А представляете, если государство все сделает бесплатным? Ну, все обучатся, пойдут там, не знаю, в платные клиники работать, в какую-то крупную коммерческую компанию работать, в банк пойдут, в крупную корпорацию деньги зарабатывать, а на какой-нибудь завод или в какой-нибудь КБ не пойдут, потому что там зарплата маленькая. И государство на это... Понятно, что зарплата должна быть большая, но с точки зрения государства выглядит как, послушай, я на тебя потратил 3 рубля, а ты мне ни рубля не возвращаешь. То есть я тебя для чего учил? Говорит государство. Вот ровно так это и работает. Специализации почти везде есть, бизнес платит за обучение, говорит Григорий. Конечно, есть какие-то повышенные стипендии, еще что-то. То есть поступить на бюджет сейчас реально. Понятно, что многим не нравится, что в вузах образование платное, есть платное. Но я вас уверяю, среди студентов есть очень много людей, которые, или их родителей, которые готовы платить за обучение. Поэтому, ну, а почему бы тогда на этом не заработать? Вот в чем вопрос. То есть чем плохо, чем коммерческое образование хуже, чем образование бюджетное? Скажите, одно и то же.